Гость не мог не понравиться. Он держался прекрасно. Казалось, ему приятно очутиться здесь, в ученой компании. Он облысел, но еще не полностью. От лба к макушке бежала одинокая жидкая прядь каштановых волос. Кто-то поднялся, чтобы освободить ему стул в центре стола, и тогда председатель высказался по существу. «Ларри, многие из нас слышали вашу историю от Карла». Кивок в сторону человека, который привел Браунстейна. «И мне известно, что у вас теперь есть что добавить к ней. Однако сегодня здесь есть и те, кто не в курсе дела, так что, если не возражаете, расскажите нам все еще раз. С самого начала».
«Хорошо, расскажу. И если кому-то из вас, ребята, захочется посмеяться надо мной, валяйте. Я не обижусь, мне не привыкать».
«Смеяться не станем», — заверил председатель. «Ну что ж», — Браунстейн распахнул ветровку, устроился поудобнее и положил руки ладонями на стол. Он как будто ничуть не волновался.
«В общем-то, и рассказывать особо нечего. Просто я помню второй президентский срок Джона Кеннеди».
Все притихли. Кое-кто подался вперед, чтобы лучше видеть рассказчика.
«Хотя, по правде говоря, помню без подробностей. На выборы я хожу. Иногда. Но на политику и политиков большого внимания не обращаю. И никогда не обращал. Что толку, если все они... Да, вы сами знаете не хуже меня. Но помню, как он пришел к власти снова. Видел, хоть и не полностью, трансляцию съезда Демократической партии в Атланте. Слушал его предвыборные речи. Не все, конечно. Да это и не играет роли, сами понимаете».
Один из мужчин перебил его.
«А кто был соперником Кеннеди на выборах 64-го года?»
«Можете себе представить. Дирксен. Помню, как комментаторы высмеивали его. Помню, как Кронкайт объявил, что республиканцы остановились на Дирксене лишь потому, что у того ни малейших шансов. Кеннеди гораздо сильнее».
Кронкайт. Популярный в США в 60-е и 70-е годы телекомментатор.
«Разумеется, комментаторы оказались правы. Кеннеди выиграл в 49 штатах и был близок к победе в 50-м, в Иллинойсе или где-то там еще. Вот, пожалуй, и все. Дирксен признал свое поражение меньше, чем через час после завершения выборов в Калифорнии. Помню еще, видел по телевидению, что творилось в штабе Кеннеди в вашингтонском отеле «Мэйфлауэр». Кеннеди улыбается у микрофонов, все орут, потом он поднимает руки и благодарит американский народ. Ну и, да, вы прекрасно знаете всю эту музыку. С ним была жена и, кажется, мать. Братьев не помню. Ни Бобби, ни Эдварда».
На минуту воцарилось молчание. Затем тот же самый человек, что перебил его, осведомился.
«Понимаю, что вы отвечали на подобный вопрос много раз. И все же, вы помните одновременно и о том, что...»
«Что у Кеннеди не было второго президентского срока?»
«Помню, конечно. Карл спросил меня об этом прежде всего, и, разумеется, я помню, как и все мы, что Кеннеди убили. В Далласе. В 63-м? Да, в 63-м. А вскоре застрелили и Освальда».
Он виновато пожал плечами.
«Ясно, что звучит полной бессмыслицей, но у меня параллельные воспоминания, и что тут еще можно сказать?»
«Вы помните, где вы были в день убийства?»
«Нет».
Председатель счел за благо вмешаться.
«С двойными воспоминаниями все ясно, но сегодня у вас появилось что-то новенькое».
«Точно. Дня через два после того, как мы потолковали с Карлом, я припомнил кое-что еще, только не сразу взялся за поиски. У себя в Дрекселе я заведую транспортным отделом большого универмага. Нам приходится отправлять кучу всякого барахла, а значит, работать сверхурочно. И все-таки в минувшее воскресенье я собрался с духом, вытащил верхний ящик комода и вытряхнул содержимое на кровать».
Он улыбнулся всем присутствующим, словно приглашая их присоединиться к своему веселью.
«Этот ящик — объект каждодневных шуток среди моих домашних, и каждый считает своим долгом пройтись по этому поводу. Я сваливаю туда хлам, который забил этот ящик доверху, так что он уже почти не открывается. Чего там только нет. Корешки от билетов в кино, чеки из магазинов, гарантийные талоны на вещи, которые много лет как сломались или износились, фотографии, вырезанные из журналов, часы, которые больше нипочем не заведешь, и сцарапанные линзы от старых очков.
В ящике валяется групповая фотография, сделанная в день окончания средней школы. Хвост енота, который я привязывал к радиатору машины, когда учился в колледже. Шнурки от ботинок, карандаши и перья, которыми давным-давно не пишут. Пустые спичечные коробки, обмылки из разных мотелей, негодные батарейки. Назовите любую ненужную вещь, и она там найдется.
«Ну так вот», — продолжал Браунстейн, чуть переведя дух.
«Вывалил я весь этот мусор на кровать, а потом начал помаленьку перекладывать его обратно в ящик. Бумажку за бумажкой, вещицу за вещицей, пока не отыскал вот это».
Он разжал руку, и все привстали, чтобы лучше видеть.